Adakarir Namasuyava
Tattva
Syat Apramatto Vyavasaya Bodhi
Syat Apramatto Vyavasaya Bodhi
Siddhenya Kathena Yayeta Tatra
Siddhenya Kathena Yayeta Tatra
Parishraman Tatra Samikshamana Комментарий о Божественном Милости Амбани Чармина Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Ки. Путь Бхагавата Дхармы, религии Шримад Бхагаватам, коренным образом отличается от пути кармической деятельности, которую преданные считают пустой тратой времени. Вселенная, а точнее весь материальный мир, называется джагат, поскольку движущей силой материального существования является стремление устроиться как можно лучше и безопаснее. Хотя каждому известно, что никакое положение в материальном мире не может обеспечить ни комфорта, ни безопасности. Тот, кто в погоне за призрачным счастьем оказывается во власти чар иллюзорного прогресса материальной цивилизации, поистине безумец. Весь материальный мир – это всего-навсего игра имен. В сущности, здесь нет ничего, кроме обманчивых порождений материи, состоящих из земли, воды и огня. Дома, мебель, автомобили, виллы, фабрики, заводы, промышленность, мир, война и даже последние достижения материальной науки, ядерная энергетика и электроника, всего лишь сбивающие с толку названия различных сочетаний материальных элементов, и сопутствующих им реакций трех гун. Преданный Господа прекрасно понимает это и не стремится создавать ненужные вещи, которые к тому же не имеют отношения к реальности, а являются всего лишь именами, бессмысленными, как плеск морских волн. Великие цари, вожди и воины сражаются друг с другом, чтобы увековечить свое имя в истории. Но со временем о них забывают, и на их место приходят другие. Преданный понимает, что все исторические события и исторические личности – бессмысленные порождения скоротечного времени. Люди, занятые кармической деятельностью, изо всех сил добиваются богатства, женщин и мирских почестей. Но тех, чей ум сосредоточен на высшей реальности – не интересуют эти иллюзорные ценности. Для них все это напрасная трата времени. Каждое мгновение человеческой жизни драгоценно, поэтому просвещенный человек должен быть очень осторожным и разумно использовать свое время. Ни одну секунду человеческой жизни, потраченную на бессмысленную погоню за счастьем в материальном мире, нельзя вернуть даже за миллионы золотых монет. Вот почему сектор трансценденталистов, стремящихся выпутаться из сетей майи, иллюзорной энергии, в этом стихе предупреждают, чтобы они не прельщались иллюзорными достижениями тех, кто занят кармической деятельностью. Смысл человеческой жизни не в том, чтобы удовлетворять чувства, но в том, чтобы осознать свою духовную природу. Весь Шримад Бхагаватам с первой страницы до последней говорит только об этом. Единственная цель человеческой жизни – осознать себя. Цивилизация, ставящая перед собой цель достичь такого совершенства, не тратит время на создание бессмысленных вещей. В совершенном обществе человек учится удовлетворять только самые насущные потребности, то есть руководствуется принципом извлекать максимальную пользу из невыгодной сделки. Наши материальные тела и, следовательно, вся наша жизнь – это в каком-то смысле невыгодная сделка. Потому что живое существо по сути своей духовно и нуждается в духовном совершенствовании. Цель человеческой жизни – осознать эту важную истину и действовать в соответствии с ней. То есть удовлетворять только самые насущные потребности и зависеть только от того, что что посылает нам Бог, не растрачивая человеческую энергию на погоню за материальными наслаждениями. Цивилизация, целью которой является материальный прогресс, называется демонической, и ее удел – войны и нищета. В этом стихе особо подчеркивается, что трансценденталист должен всегда сохранять ясность ума и быть непоколебимым в своей решимости, даже сталкиваясь с трудностями на пути к простой жизни и возвышенному мышлению. Трансценденталист должен избегать тесного общения с мирскими людьми, занятыми удовлетворением своих чувств. Для него это равносильно самоубийству, поскольку подобное общение мешает достичь высшей цели жизни. Шукадева Госвами встретился с Махараджей Парикшитом, когда царь нуждался в его обществе. Трансценденталист обязан помочь тем, кто действительно стремится к спасению, и поддержать в них это желание. Интересно, что Шукадева Госвами ни разу не встречался с Махараджей Парикшитом, пока тот правил своим царством. Образ жизни трансценденталиста описан в следующем шлоке. Ома гена тимиранда сия гена джана шалакая чакшур мильта мина тасмай шри гураве нама Шри читания ману биштам стапитам яда бутали сваям рупам канамат ямба дати свам канантикам Ванча калпата рупьяща крипа синду бейвача Патитанам павани пьё вайшна вибьё наму нама Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда
Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари 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 Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари.
Итак, эта глава называется «Господь в сердце». И в этой главе рассказывается о параматме или о последнем, о третьем Пуруше. Есть три Пуруша. Слово Пуруша переводится по-разному. Оно переводится как наслаждающийся, переводится как человек или особь мужского рода. Здесь имеется в виду Пуруша. Это наслаждающийся, тот, кто наслаждается всеми жертвоприношениями. Это Верховный Господь. И существует три Пуруши. Эти три Пуруши посылаются в материальный мир для того, чтобы создать этот материальный мир и устроить в нем соответствующий порядок. И первый Пуруша, он исходит из духовного мира, он исходит из экспансии Господа Кришны Санкаршаны. Это Карандакашая Вишну или Маха Вишну его называют. Это гигантская форма, которая своим телом, четырехрукая форма Господа, которая своим телом покрывает практически весь материальный мир. И из пор его тела исходят миллионы и миллионы вселенных. И эти вселенные можно сравнить с атомами. Вот точно так же, как наше тело, например, дышит. И вдох нашего тела, молекулы воздуха входят поры кожи. В йоге это называется кожное дыхание. Когда йог останавливает дыхание, он начинает дышать порами кожи. И при выходе эти вселенные выходят, молекулы выходят из пор тела, и точно так же из тела первого Пуруши или Карана Дакашая Вишну выходит огромное количество вселенных. Карана Дакашая Вишну переводится... Карана – это океан. Он лежит в причинностном океане. И этот причинностный океан является причиной возникновения этого материального мира, этих материальных вселенных. И другими словами, также называют этот причинностный океан рекой Вираджа, которая отделяет материальный мир от духовного мира. И вот на стыке, на этом стыке лежит Карандакашая Вишну или Маха Вишну. И когда из пор его тела выходят вселенные, они очень красивые, они очень прекрасные. Они покрыты семью оболочками и имеют золотой цвет. Это очень красиво выглядит. Сияющие такие маленькие шары выходят из тела Господа Махавишну. И одновременно он бросает взгляд и заполняет эти вселенные живыми существами. Что интересно, когда вселенные входят в тело Махавишну, происходит процесс разложения этих вселенных, и они превращаются в недифференцированную субстанцию, которая называется Махататва. Мы когда приводили пример, это все равно, что такое недифференцированное, неразделенное. Например, взять с дна реки, набрать глины, песок, немножко камней, и бросить в камень, и бросить все это в стакан с водой, и размешать. И это получается смесь, такая пульпа получается. Это недифференцированное проявление. Но стоит подождать, мы видим, что крупные частицы оседают первыми, затем оседает песок, затем оседает глина, и мы видим, произошла дифференциация или разделение. Вода, затем идет глина, затем песок, затем камни. И точно так же материальный мир, он проявляется из недифференцированной субстанции. Эта субстанция, это смесь земли, воды, непроявленные все эти формы. Также не проявлены три энергии или три гуна материальной природы. Это гуна невежества, гуна страсти и гуна благости. И вот эти вот гуны, они пронизывают весь мир. Они пронизывают наше сознание, они пронизывают наше тело. Мы хотим спать, гуна невежества влияет на нас. Энергия невежества, энергия тамаса. Нам хочется действовать, мы куда-то летим, куда-то спешим. Энергия раджаса. Мы спокойно садимся, изучаем книги, получаем знания, это энергия благости и так далее. И что интересно, когда вот эти вот вселенные входят в тело Махавишну, все души, это миллионы, миллиарды душ, которые находятся в этой вселенной, они входят в тело Махавишну, входят и находятся там, в непроявленном состоянии, говорится, это состояние глубочайшего сна. И затем, когда эти вселенные вновь проявляются, и цикл проявления этих вселенных всего лишь 311 триллионов лет. Для нас эта цифра кажется немыслимой. Очень много времени. Невозможно представить. Но в масштабах духовного мира это мгновение. В масштабах создания Вселенной это просто вдох и выдох. То есть время, суть, понятие относительно. И вот когда появляются эти Вселенные, Господь Махавишну посылает в каждую вселенную свою экспансию в четырехрукую форму Гарпада Кашая Вишну. И затем он на мгновение приоткрывает свои веки, и через его глаза вот эти души, которые находятся внутри его тела, которые находятся в спящем состоянии, они вылетают, и они влетают в эти вселенные. И таким образом эти вселенные проявляются, проявляется материя, проявляются планеты, вода, океаны, затем создается энергия огня, воздух, эфир и так далее. И появляются души, и появляются первые живые существа. И третья форма Пуруши называется Кширадакашая Вишну. И экспансия Кширадакашая Вишну – это Параматма. Параматма входит в сердце каждого живого существа. Вот какие самые крупные живые существа? Ты? А еще какие есть, интересно? А, тимингилы. Тимингилы есть рыбы такие. Говорят, что даже на нашей планете они водятся. Они глотают китов. Их очень мало, и они в основном на дне. Потом увидят, кит проплывает. Раз, и глотают кита. Потом киты в панике убегают и выбрасываются на берег, да? Почему киты выбрасываются на берег? Наверное, боятся тимингилов, наверное, боятся. Очень крупные живые существа, это живые существа, которые находятся за пределами нашей планеты. Например, Господь Брама, великое такое живое существо, которое непосредственно создает эти планеты, 14 планетных систем. И есть самые мелкие живые существа. Что за самые мелкие живые существа? А кто такие киндерогоги? Это микробы. И Господь входит в сердце даже вот этих микробов входит. В сердце человека мы можем почувствовать параматму. Когда мы делаем что-то не то, мы чувствуем угрызение совести именно в этом месте, не вот здесь. А вот здесь мы чувствуем угрызение совести. Почему? Потому что параматма находится здесь, и параматма нам дает знать. Или когда мы делаем что-то благоприятное для преданных или для Господа, мы радость ощущаем тоже здесь, не здесь и не там где-нибудь, а именно здесь. Потому что параматма, он доволен. И вот в этой главе рассказывается о параматме. Кто такой параматма? Это второй шаг к познанию, познанию Бога. На параматму медитируют йоги. Они начинают медитировать на свои чакры, медитируют на самую низшую чакру, как она называется, Муладхара чакра, да? Затем на следующую чакру, чакры раскрываются, энергия кундалини поднимается вверх, вот, она доходит на мозжечка, доходит до макушки. Но когда взгляд йога, когда йог помещает свой взгляд на сердечную чакру, называется на санскрите анахата чакра, он начинает усиленно медитировать. И в какой-то момент, когда вот этот проявленный мир для него уже не существует, он уже остановил свое дыхание, он не чувствует свое тело, он начинает чувствовать в сердце жар. И в какой-то момент он видит удивительный свет. И в Шиша Маньшат говорится, что такой йог, он видит сияние. Он видит сияние в своем сердце, внутренним видением. Если этот йог достаточно разумный, Шишупанишат говорится, такой йог начинает молиться: «О мой Господь, удали это сияние! Это сияние мешает мне увидеть Тебя, я хочу увидеть Тебя». И тогда постепенно вот это сияние расходится, и этот йог начинает видеть прекрасную форму параматмы. И в этом стихе говорится о подготовке, как подготовить свой ум, как подготовить свой разум, свое тело для того, чтобы созерцать параматму. И здесь говорится, что просвещенный человек должен ограничиться удовлетворением только самых насущных потребностей. То есть он не должен желать чего-то большего для наслаждения своих чувств. Здесь же во второй песне Шримад-Бхагаватам говорится, разве нет воды в реках, которую можно подойти попить? Разве нет травы, которую можно постелить и на которой можно спать? Разве ладошка, она у нас не мягкая? Можно положить ладошку, не нужна никакая подушка. Вот и на самом деле, в действительности, человеку нужно совсем-совсем немного. Ему нужна какая-то крыша над головой, какое-то жилище, чтобы в этом жилище было тепло. Ему нужна какая-то одежда, причем не обязательно иметь много одежды. Можно иметь пару тхоти, пару курты, и все. Пару курты достаточно. Как однажды мы в Екатеринбурге были в гостях у одной семьи, муж и жена, они занимаются проповедью, они организуют вегетарианские курсы, учат людей готовить просад и так далее, они вешают объявления, люди к ним приходят. И у них в доме ничего нет. У них только алтарь. Комната пустая, совершенно пустая. И алтарь. И когда входишь в такое помещение, становится очень комфортно. Чисто. Чисто, очень сатвично, очень благостно. И у них кладовка, и в кладовке у них вот вещи, у них кухня. На кухне самое-самое необходимое для приготовления просада. Когда люди, обычные люди приходят к ним, они удивляются, почему у вас нет мебели? И они начинают им проповедовать. Они им проповедуют, что вот эти вот материальные вещи, они являются источником двух зол. И первое зло, когда много вещей в доме, что это? Что это дает?
Пыль.
Пыль. Правильно, пыль. Дальше. Правильное направление. Что такое пыль? Тамагуна. Чем больше вещей, тем больше тамаса, тем больше вот этой вот энергии. И вот эти вот вещи, они в себя вбирают пыль. И когда заходишь в такую квартиру, как-то неловко, как-то воздух какой-то спёртый, хочется выйти на свежий воздух. Я помню, как-то рассказывал, пригласил себе домой, жену отправил в командировку и пригласил домой трех брахмачарий. И брахмачарии так посмотрели и говорят, да, говорит, вещей многовато, многовато вещей. Ну, я так сбравировал, я говорю, ну, я к этому серванту не привязан, к этому ковру не привязан, к этой кровати не привязан. И ушел на работу. Утром, вечером прихожу, серванта нет, кровати тоже нет, и ковра нет. Я говорю, а где это все? И брахмачари говорит, ну, ты же сам сказал, что ты не привязан к этим вещам. Они говорят, на помойке. Я побежал на помойку, я уже, кровати уже не было, кровать уже сразу, первым делом кровать, понравилась мне. Я посмотрел, как дедушка, уже у него долото, стамесочка, и он уже сервантик по досточкам уже разобрал, стопочку сложил, связал так аккуратненько. Я подумал, ну, может быть, ковер успею спасти. Я спросил, а где ковер? Они говорят, это ковер в лифтовой. Знаете, вот перед лифтом есть такая площадочка. Я забегаю на эту площадку, смотрю, бабушка уже коверчик уже сворачивает. Ну, чтобы бабушку не разочаровать, я не стал у нее забирать этот ковер. Вот, но в то же время я почувствовал какая-то свежесть, что-то такое какое-то особенное. И оказалось, что они вымыли всю квартиру, окна вымыли, они помыли стены, благо моющиеся обои были, потолок помыли, вот такая вот сатва была, свежесть. Я запомнил это состояние, оно мне очень понравилось. И через несколько дней они уехали, и я решил провести проверку, сколько у нас, что у нас лишнее. И я вдруг обнаружил, что столько много ненужных вещей. Книги, одежда, обувь, еще какие-то всякие ненужные вещи. Я просто брал какую-то вещь и смотрел, так, год ее не носили? Не носили. Еще год, скорее всего, тоже не будут носить. И так я собрал 6 вот таких огромных тюков. Когда рассказал эту историю, мне приходили письма, смски. Отчала праву, большое спасибо, я тоже 6 тюков выкинул из дома. Вот. Я просто смотрел, собирал, приезжает жена. А где мой плащ? Я говорю, моль съела. А где моя кофточка? Где моя юбка? Я говорю, тоже моль съела. А где моя каракулевая шуба? Я говорю, тоже моль съела. Все моль съела. Но зато дышать стало легче. Стало очень хорошо. Да, это одно. Первое – это тамагуна, когда много вещей. А второе, кто знает, что? Можно горячей воды. Да, нужна определенная энергия. Когда у человека много вещей, он думает, что он обретает свободу. То есть у меня эта вещь есть, у меня эта есть вещь, это есть. Я могу вот это делать с помощью этой вещи, вот это. И получается, что он может делать-то очень много, но на все это не стоит забывать, что уходит энергия и время. Очень ценная энергия и время. Так, например, если у человека одна машина, то нужно поддерживать одну машину. Если у него 5 машин, то уже 5 машин нужно поддерживать. Если у человека один компьютер, нужно с одним компьютером заниматься, смотреть эти программы, что-то туда закачивать, выкачивать и так далее. Но если у человека 3 компьютера, нужно каждому компьютеру уделять внимание. Вот эти материальные вещи, они таким образом устроены. Вообще любая материя, она содержит такую приличную дозу тамаса. Потому что вообще вот эта вот материя, мертвая материя, в основном она создается из тамаса. Тамасы или вот эта энергия невежества. И эта энергия невежества незаметно с помощью своих кандалов она застегивает наши запястья, застегивает ноги, и мы оказываемся в кандалах. То есть эти вещи нас привязывают. Они нас привязывают к себе. И поэтому видели, например, вот, например, придешь к какой-нибудь бабушке, да, я ничего не имею против. пожилых матаджи. Потому что пожилые матаджи – это не бабушки, они вечно юные. И мы видим очень много вещей. И мы можем спросить, зачем вам вот это? На всякий случай, вдруг пригодится. Это говорит о привязанности. Человек не может просто так расстаться с этой вещью. И таким образом, эти вещи начинают приковывать человека, он, его привязанность к этому материальному миру растет. С каждой тряпочкой, с каждой юбочкой, которая может быть уже лет 30 или 40. Вот с каждой кофточкой эта привязанность растет. Вот человек не может расстаться. Я встречал пожилых людей, очень много ненужных, даже преданные, и я им говорил, что почему вам не расстаться, это же тамас. Эти вещи создают тамас. Это же тяжело практиковать, тяжело мантру. И они не могут, они ничего не могут с собой поделать. Вот эти вот чувства, которые привязаны к этим вещам, у них не пускают. И этот материальный мир устроен таким образом, что человек сегодня может быть очень-очень богатым, очень обеспеченным, и при этом он может думать, что это до конца его дней, даже нет, он даже этого не думает, у него даже мозгов не хватает на это. Он думает о том, что это будет вечно. Он даже не думает о смерти. Разумные люди, может быть, думают, что когда-то это закончится. И есть такая история. Жил очень богатый человек. Этот человек был миллиардером. И у него был сын, единственный сын. И он собирался этому сыну передать все-все свое наследство, все свое дело. У него было там тысячи фирм. Это все он собирался ему передать и подготавливал его к этому. И у его сына была машина, очень дорогая спортивная машина, такая кабриолет, знаете, кабриолет, крыша открывается. Вот, и как-то он ехал в горах и не справился с управлением. И машина полетела в обрыв. Но так как машина была кабриолет, он сумел выскочить из этой машины, а машина полетела дальше. Но когда он выскочил, он упал и ударился головой о какой-то камень. Потерял сознание. И через какое-то время он очнулся и вдруг посмотрел на незнакомую местность, какая-то машина горит. И он потерял память. Эта болезнь называется амнезия. И он вышел на дорогу, он не знал, что ему делать. Буквально 5 минут назад он был сыном одного из самых богатых людей в Америке, и теперь он был никто. И он просто пошел. Он просто пошел и пришел в деревню. И в деревне он объяснил, что случилась авария. От машины вообще ничего не осталось. Взорвалась она, вообще ничего. Ни номер, ничего. Вообще. Он сказал, что произошла авария. И я не помню, кто я есть. Я не помню, что я делал, учился или работал. Кто мои родители, я ничего не помню. И тогда жители деревни спросили, а что ты умеешь делать? Он говорит, я не помню, что я умею делать. И они подумали, что нельзя просто так человека выгонять, его нужно оставить. И тогда они подумали, что он может делать, они сказали, ну просто мети, вот тебе метла и мети улицы. И этот человек был одним из самых богатых людей, и он стал просто подметальщиком. И он просто мел, потому что он другого ничего не помнил, что нужно. Где его семья, где его дом, он забыл обо всем. Он просто вот так вот жил и подметал. И отец ждал его и понял, что он что-то произошло. И тогда были направлены поисковые группы, и наконец увидели разбитую машину, взорвавшуюся машину, и как-то по каким-то признакам они определили, что это была именно та машина. Но трупа они так нигде не нашли. И они поняли, что, скорее всего, он, видимо, или жив, или его куда-то забрали. Они продолжили поиски. И, наконец, он услышал, что в какой-то деревне появился странный человек, который ничего не помнит. Кто он такой, откуда. И отец его увидел. Он не узнал своего отца. Отец его позвал, сын мой, подойди, я тебя обниму. И он сказал, я не знаю тебя, не подходи ко мне. Но так или иначе, ему удалось его забрать, и он подключил очень опытных специалистов, врачей. И точно так же мы в этом материальном мире. Мы попадаем в этот материальный мир, нас покрывает энергия, которая называется иллюзия. Вот. Мы думаем, что это наш дом, что это наш вечный дом, что у своих друзей и у своих родственников я могу обрести защиту. Они мне помогут, они защитят меня, они не дадут в обиду. И человек как-то устраивается в этом мире, он старается устроиться в этом мире. Когда приближаются неприятности, он старается избежать эти неприятности. Когда он видит на горизонте какую-то фортуну, какую-то удачу, он стремится к ней. Но, как правило, не так-то легко достичь фортуны и не так-то легко уйти от разных неприятностей. И вот таким образом человек живет и постоянно лавирует между вот этими неприятностями и ищет счастье. И мы подобны вот этому человеку, который попал в автокатастрофу, ударился и забыл, кто мы есть на самом деле. Забыл, что у нас есть отец. И отец очень-очень богат. И не нужно подметать улицы. Зачем нам подметать улицы, если у нас есть самый-самый богатый отец? И тогда отец начинает нас искать. И вот эта поисковая группа, которую посылает отец, это преданные, которые начинают нас искать. И в какой-то момент они нас находят, они нам дают книги и говорят своему отцу, что мы нашли его, но мы не узнаем своего отца. Мы не помним, что наш отец – это Верховный Господь. И тогда отец просит врачей, чтобы врачи с нами работали. Эти врачи – это кто? Это те же преданные, которые продолжают проповедовать. Вот бывает такое, что человек придет на программу, и с ним так тяжело, вот ему все это дается, и вот с ним возишься. Это подобно человеку, который заболел амнезией, у него пропала память. И нужно вот эту память вернуть. И есть такой метод. Человек говорит, вот вспомни, пожалуйста, смотри, вот это твоя мама. Ну, узнаешь, ну, смотри внимательно. Да вроде не помню. Ну, посмотри внимательно. Что-то знакомое есть. Смотри внимательно, это мама твоя, это твой брат. И он постепенно начинает вспоминать. И преданные точно так же проповедуют. Они говорят, что Кришна – это Верховный Отец. Мы как, знаете, есть картина в Дрезденской галерее. Возвращение Рембрандта, возвращение блудного сына. И показывает отец, уже пожилой такой. И этот сын, блудный от слова «блуд». То есть он где-то ходил, бродил и непонятно чем занимался. Понятное дело, он ничем хорошим не занимался. Иначе бы его не назвали бы блудный сын. Да? И он стоит на коленях. И отец его обнимает. Но при этом... У отца очень много сыновей, которые вот так вот ушли куда-то и находятся непонятно где. И вот такой вот сын возвращается, и отец спрашивает его, а где же твои братья? Ты видел их, своих братьев? И он говорит, да, я видел этих братьев. Один там находится, один там, очень далеко там. И он спрашивает, почему? Почему ты их не вернул? Почему ты их не позвал ко мне? Я же их жду. И точно так же, когда мы пытаемся сами спасти себя. Это подобно вот этому блудному сыну, которого отец спрашивает, почему ты не позвал своих братьев? И мы видим, что отец не очень доволен. И поэтому наша задача не только самим вернуться в духовный мир, и обязательно привести с собой очень-очень многих людей, которые, по крайней мере, имеют какое-то сукрити, имеют какое-то благочестие. Бывали такие случаи, что преданный приводил каких-то новых людей, они становились преданными, и в своем развитии они опережали того, кто их приводил. А он не очень быстро развивался, очень медленно развивался. И в какой-то момент он, может быть, падал даже. И кто-то из тех, кого он привел, они возвращаются в духовный мир. Но они не забывают его. Он привел их. и они ему обязаны. И они начинают влиять на него. Как в семинаре Джайадвайта Махарадж, семинар Брихат Бхагаватамрита, он говорит, что иногда мы проповедуем, распространяем книги и так далее, и мы видим людей, которые не склонны нас слушать, они не хотят нас слушать. Но мы все равно пытаемся, и вдруг что-то происходит. Что-то происходит, вдруг в их сознании что-то меняется, и они берут книгу, они проявляют интерес. И в Бхагаватамрите говорится, что преданные, которые находятся на планетах Вайкунте, они видят, как мы проповедуем. И если кто-то из таких проповедников им становится симпатичен, он им нравится, они начинают подключаться очень тонким образом. Они подключаются и влияют на этого человека. Они с помощью своей непостижимой мистической духовной силы очищают сердце этого человека, обитателя Вайкунхи. И вдруг сердце его меняется, и он проявляет интерес. Он берет книгу, начинает ее читать, приходит в общество преданных. И кого же выбирают обитатели Вайкунхи? Они выбирают прежде всего тех, у кого чистое сердце. Это все равно, что, знаете, это все равно, что мы вот идем по улице, да, и какой-то человек начинает нас спрашивать, это сознание Кришны. Но он очень грязный, он очень вонючий, он не моется, вот, у него кожа слоями. И мы даже боимся к нему прикоснуться, руку подать ему боимся, обнять его боимся, потому что он грязный такой. И точно так же обитатели Вайкунхи, они видят наши сердца. Если сердце нечисто, то они не стремятся помочь такому преданному. Но если видят, что в сердце есть хотя бы капля искренности, видят эту искру, которую можно раздуть, они обязательно помогают. И тогда наша проповедь становится успешной. Харе Кришна, может быть, какие-то есть вопросы? Да.
Вот по поводу Махавишну у меня вопрос. Бхакти-программ, несколько строк написано про него. Поскольку Господь постоянно поглощен играми со своими вечными спутниками, добровольно отдавая себя под влияние йога майи, он, подобно спящему, лично не принимает участие в делах материального мира. Вместо него это делают уполномоченные им энергии. Поэтому влияние йога майи по-другому называется йога-нидра или трансцендентным сном Махавишну.
Вопрос.
И вопрос, вот я понимаю, как йога майя влияет на Кришну. Он как бы забывает, что он Бог, и участвует в этих играх вот, в духовном мире. А как эта духовная энергия йога майя влияет на Махавишну в его трансцендентном сне?
Глубокий эзотерический вопрос.
Очень удивлен один другой.
Вообще Господь полностью трансцендентен. Вот. Я просто прокомментирую то, что я понял из этой фразы. Вообще здесь надо ее так прочитать еще немного. Так, на скидку. Очень сложно удержать целый абзац такой. Господь трансцендентен. И поэтому Господь, Он не соприкасается с этим материальным миром. То есть дух и материя – это не смешиваемые субстанции. Они не могут смешаться. Вот точно так же, как вот наше материальное тело. Никто не будет спорить, что это материальное тело, созданное вот из этих вот элементов там агуны, из костей, из жира, из крови, из слизи там, и так далее, будет пища. Но в то же время здесь находится чистая душа. И может показаться, что они смешаны. Но дух, он не смешивается с материей. Невозможно взять дух и вот так вот перемешать, и получится какое-то третья какая-то субстанция. И поэтому душа, она не смешивается с телом. И точно так же Господь, Он не смешивается с этим материальным миром. Он не касается этого материального мира. И поэтому Он задействует свои энергии. И свою энергию Он также задействует на нас. С помощью этой энергии наша чистая душа, которая бессмертна, полна блаженства. То есть внутри сама душа, она полна блаженства, она бессмертна, полна блаженства, полна знаний, ей очень хорошо. Но в то же время материальные элементы покрывают эту душу. И она вот как-то, знаете, она как-то вот находится, такое впечатление, что душа движется вместе с телом там, и так далее. Там находится. Она находится посредством энергии. Эта энергия называется Ачинтия Шакти. Непостижимая энергия. Вот просто я вам говорю, что это непостижимая энергия. Вот как хотите, так и принимайте. Непостижимая, то есть с нашими трехмерными мозгами невозможно это понять. И Господь, Он также не соприкасается с этим материальным миром, но у Него есть уполномоченная энергия. Так духовная энергия йога-майя, у нее есть своя экспансия. И эта экспансия, это богиня Дурга, это экспансия йога-майя. Но она уже тоже материальная энергия. И эта материальная энергия принимает форму прекрасной богини, которую мы знаем, Дурга. И есть Шива. Шива, он тоже, с одной стороны, это переходное такое существо. С одной стороны, он не находится в духовном мире, он как бы рядом, на границе с духовным миром. И в то же время он может соприкасаться с материальным миром. И Дурга и Шива, соединяясь вместе, они дают огромное множество и многообразие вот этих вот материальных тел. То есть вот эти вот тела дают материальные энергии в виде вот богини Дурги и Господа Шивы. Но сам Господь Вишну, Он не принимает в этом участие. Он не создает эти тела. Он не соприкасается с материей. Ему не нужно это делать. Потому что у него очень много разных энергий, которые могут просто это сделать. Точно так же, как, знаете, например, появляются демоны. Очень много демонов, и земля стонет. Например, сейчас земля уже постановит. Очень много демонов качают кровь земли там, и так далее. Вот мы приводили пример такой. Нефть – это кровь земли. Да? Они что делают? Они выкачивают нефть и потом асфальтируют дороги. Это все равно, что, знаете, вот какой-то жук подползает, кусает нас, выпивает, начинает сосать кровь, и эту кровь такими дорожками размазывает по нашему телу. Приятно это, нет? Не очень. И вот то же самое вот эта вот демоническая цивилизация делает с землей. Ну, подобные вещи. Вот, и поэтому... И Господь, чтобы как-то с ними разобраться, Он сам не приходит. Ему неинтересно возиться с демонами. Совершенно неинтересно. И Он просто посылает свою энергию в виде землетрясений, в виде наводнений. Вот в Англии наводнение. Просто Господь посылает свою энергию, и все. Дожди идут, вода поднимается, затапливает и так далее. Вот таким вот образом происходит. Но когда опасность грозит преданному, Господь проявляется лично сам. Для него это большое удовольствие лично самому защитить своего преданного. Вот как.
Хари Кришна, ищи. Да, я хочу спросить насчет Господа Шивы. Вот когда происходит уничтожение материального мира, вот он распространяет себя в виде 12 рук, да? Которые...
11.
Которые помогают. Демоны еще помогают вот, уничтожать материальный мир. Вот. И вот когда вот материальный мир уничтожает, вот сам Господь Шива, он как он погибает, он куда вообще девается? Что с ним происходит? Если он...
Существует полное разрушение, частичное разрушение. И постоянное разрушение. Три вида разрушения описывается в Бхагаватам существует. Полное разрушение – это когда Вселенная прекращает свое существование через 311 триллионов лет. Частичное разрушение происходит через 8 миллиардов лет. Сохраняются только самые-самые высшие планеты. И постоянное разрушение – это вот мы сейчас с вами испытываем разрушение. То есть тело стареет, с каждой секундой тело стареет. Это вот разрушение, которое происходит постоянно. И когда происходит частичное разрушение, то Господь Шива проявляет себя в 11 рудр. То есть у него есть такие мистические способности, из него выходит 11 рудр. Вот. И он начинает свой танец. У него такой маленький барабанчик, Диндима называется. Он начинает танцевать. И эти рудры, его экспансии, они тоже начинают танцевать, и от них исходит энергия, энергия огня. И они начинают сжигать вот эту часть этой вселенной. Начинают сжигать. Также, когда происходит уничтожение, полное уничтожение вселенной, Шива тоже начинает танцевать, и тоже уничтожается вселенная. И что происходит? Когда частичное, кстати, разрушение происходит, Шива танцует, и для начала температура на планетах увеличивается в 12 раз. Например, летом у нас температура 30 градусов. Вот умножьте 30 на 12, это у нас получается 360. И все сжигается, просто все сжигается. Невозможно при такой температуре жить. И некоторые живые существа, они уходят в пещеры, в норы уходят, под землю уходят. И после этого идет затопление. Идет затопление, и вот те, кто остались в норах, их затапливают. Это частичное разрушение. Полное разрушение Шивы, когда Шива, он сжигает эту вселенную, также с помощью своих помощников. Да, и потом шастры говорят, что проявляется на себя. Есть такая молитва знаменитая. Я забыл, как она в санскрите называется. Поклонение лотосным ногтям на Симхадева. Вот и там есть комментарии к этой молитве. И в этом комментарии говорится, что уже самого Шиву сжигает тот, кому поклоняется Господь Шива. Его сжигает Насимхадев. Насимхадев открывает свои глаза, и он сжигает Шиву и сжигает Брахму. Если это чистые преданные, проблем нет. Вот там вот какое-то объяснение есть. Я не буду подробно комментировать это. Вот, но на самом деле в распространении книг могут все участвовать. Полубоги могут участвовать, могут участвовать Шива, Брама. Я вот недавно на свете рассказывал историю такую, как Шива проявился. Распространяли мы в маленьком городке книги. Я подошел к даме, и дама такая вся расфуфыренная, такая, все очень дорогое, все очень богатое. Вот я ей даю книгу, она особого интереса не проявляет. Но она посмотрела на мою одежду и сказала, а что это у вас за одежда? Я говорю, это одежда из Индии, говорю. Вот мы в Индию едем, мы привозим такую одежду, одеваемся, это духовная одежда. А она спросила, она говорит, я тоже была в Индии. Я сразу живился, говорю, а где вы были в Индии? Она говорит, я была в Бхуванешвар. Я говорю, Бхуванешвар, это же столица Господа Шивы. Она говорит, да, говорит, нам рассказывали на экскурсии, мы были в храме, в этом знаменитом храме Господа Шивы. Я сразу, как сумасшедший, начал молиться. Господь Шива, проявись, проявись, Шива. Вот. И она говорит, ну ладно, давайте свою книгу. И дала за книгу 500 рублей, и я понял, что Шива, вот он так проявляется. Если вам кто-то 500 рублей дает, значит, наверное, Шива проявляется. Санкиртана, удивительная вещь. Иногда Кришна хочет, чтобы мы проявили сострадание. Я помню, раз в тренировке книги, ко мне подходит странный такой человек, знаете, такой, кепочка такая. О, что за книжечки? Вот Бхагава там. И он говорит, ты понимаешь, братан, я только вчера освободился. Вот справочка. Он мне справочку показывает. Он справочку говорит. Справочку. Я говорю, ну и что справка? Я говорю, пожертвовать надо. Нам настоятель не разрешает бесплатно давать. Он говорит, ну понимаешь, у меня немного денег. И он вытаскивает мелочь. И там где-то половина стоимости книги. Я говорю, ну это мало, надо еще столько же. Я говорю, ну поищи. Вот я сам взял пока мелочь, он начинает искать. Я говорю, поищи, может, что-нибудь завалялось. Хорошо, не поищи. Я говорю, сейчас, наш друг, что-то есть. И вытаскивает нож такой. Он говорит, больше ничего нет. Я говорю, серьезный аргумент, говорю. Ну ладно, бери, говорю. Вот он взял книгу, и следующий человек, который ко мне подошел, и он взял книгу и пожертвовал. Я понял, что, наверное, от Господа Шивы. Вот иногда Кришна хочет, чтобы мы, чтобы мы проявили сострадание к этим людям. Один раз девушку я тоже. Девушка ко мне сама шла, я увидел, как она сама бежит ко мне. Бежит. Она подбежала, говорит, ой, говорит, я хочу вот эту книгу. Взяла эту книгу. И потом рассказала, говорит, на самом деле, я бежала на электричку. Я, говорит, хотела купить эту книгу, но желание попасть на электричку у меня было сильнее. И поэтому я припустилась. Но когда я подбежала к вагону, двери прямо передо мной захлопнулись. Я, говорит, пошла той же дорогой, вот, встретила вас и купила книгу. Большое спасибо. На этом я закончу. Приближается марафон Шрилы Прабхупады. Пожалуйста, участвуйте в марафоне. Вообще, когда мы распространяем книги, мы можем получить океан милости. Но когда мы распространяем книги во время марафона Шрилы Прабхупады, идет особая милость. И можно получить просто океан нектара, которого мы так, все так давно жаждем. Вот поэтому не стесняйтесь, выходите с преданными санкиртана, они с удовольствием вас возьмут с собой. Вы можете даже не распространять книги, а просто посмотреть, как это делается. Просто посмотрите, этот вкус передаст, а потом сами захотите распространять. Я помню, одного преданного взял с собой на санкиртану, вот я сказал, час ты должен просто наблюдать и запоминать, что я говорю, как я подхожу и так далее. Какое у меня настроение, выражение лица, слова какие. Его хватило на 15 минут. Через 15 минут он исчез. Я подумал, неужели убег? И потом вижу, он где-то уже бегает одного человека к другому. Вот такое замечалось. Мы брали на санкиртну с собой преданных, и этот вкус очень быстро передается. Они уже не могут. Ну, давайте я попробую, я не могу уже. Сколько можно ждать? Недавно был семинар Матаджи. Меня Матаджи пригласили в семинар, я им что-то рассказал. И вот они спросили, а можно с вами выйти на санкиртану? Я говорю, ну да, можно. И мне сразу же вспомнился случай, точно так же в Красноярске, я помню, тоже Матаджи попросились на санкиртану. Я говорю, ну ладно, ну я подумал, там может быть две Матаджи вдохновятся. Я приезжаю на место, на которое мы договорились. Я смотрю, их стоит то ли 6, то ли 8 человек. Такие, знаете, матаджи, такие в платочках, в саре, как положено, такие с браслетиками, все. Вот. И так как это Красноярск, не знаете, саре, и такие сапоги такие меховые, как валенки, такие, размер такой. Вот. А я так подумал, говорю, ну ладно, вы не беспокойтесь, я подойду к человеку, вы не стесняйтесь, подходите, главное услышать, о чем я буду говорить. Не стесняйтесь, подходите. Если он испугается, я знаю, что сказать. Не надо волноваться. И подхожу к какому-то мужчине. Этот мужчина берет книгу, и вдруг он видит, какие-то странные женщины его окружают. Знаете, мало же он отличается, да? И такие, причем у всех такой восторг на лице. Я говорю, возьмите книжечку, говорю. Ну, это, говорю, все нормально, но просто нужно быстро взять и быстро пожить. Ну, да, на, возьмите. Вот надо же мне помогли книги распространить. Что, спасибо. Шримад Бхагаватам Гранта Радж Киджай. Шрила Прабхупада Киджай. Нитай Гора Перемананде. Сейчас, дорогие преданные, будет омовение в Радхакунде. Вот это вот Радхакунда. Потом подходите.